новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток». И мы с вами будем самые последние свежие новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение
посмотрим. Движение в городе есть, даже очень хорошее. Внутренняя сторона МКАДа. Здесь, будьте внимательны, в Лосином острове глухо все. Кстати, и, соответственно, довольно большая пробка на Ярославском шоссе образовалась. Даже вам сейчас конкретно скажу. Это внутри уже МКАДа, по направлению в Москву до Красной Сосны. Большая пробка, потому что там несколько дорожно-транспортных происшествий. Третье транспортное кольцо. Здесь внешняя сторона Лефортовского тоннеля тормозит. Внутренние и внешние в районе Беговой улицы стоят. Садовая едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, переговоры по Украине в Риаде должны пройти 18 февраля. Далее обсудим, что Следственный комитет сообщил о росте преступлений террористической направленности и их раскрываемости. В очередной раз очередные дети были завербованы украинскими спецслужбами с целью произвести диверсию на железной дороге. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что в Государственной Думе предложили обязать 50% такси иметь детские кресла. И обсудим тяготы торговых центров. Союз торговых центров попросил крупные мировые бренды вернуться в Российскую Федерацию, чтобы, соответственно, восполнить денежный дефицит, который образовался из-за их ухода. Александр Камкин, доцент финансового университета, наш сегодняшний умный парень, конечно же, про Мюнхенскую конференцию, которая наделала очень много шума и была поистине революционной в мировой политике. Все это обсудим.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, переговоры по Украине в Эр-Рияде должны пройти 18 февраля. Как узнала газета «Коммерсант», переговоры с участием российской официальной делегации, как раз во вторник они ожидаются в столице Саудовской Аравии. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтса и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткофа. Ранее в сети также появилась информация о подготовке визита в Королевство главы МИДа России Сергея Лаврова. Накануне издание «Политика» со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица администрации Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. И, соответственно, еще ряд изданий тоже об этом пишут. Но и уже официально тоже есть информация, что высокопоставленные представители делегации обеих стран действительно в Рияд направились. Николай Пархитько с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Петрович, как вы считаете, как будет ситуация развиваться? Действительно ли в Рияде ожидаются какие-то сложные, долгие переговоры, или же все-таки есть ощущение, что какие-то договоренности уже достигнуты, а это такое оформление легитимное того, ну, как бы, о чем договорились?
Знаете, на самом деле тут ответ двоякий.
Пожалуйста.
Значит, учитывая то, что в течение очень длительного времени, получается, с декабря 2021 года, президенты России и Соединенных Штатов Америки не общались в принципе, либо общались, ну, очень-очень опосредованно, накопившийся пласт проблем и нерешенных вопросов, он настолько колоссальный, что совершенно очевидно, что, конечно же, перед этой встречей, которая вот в Риаде завтра состоится, уже какие-то моменты обсуждались, ну, прежде всего, командами президентов, да, и Трампа, Владимира Владимировича. Но завтра я не ожидаю прямо каких-то прорывных решений. Я ожидаю рабочей, извините за тавтологию, проработки вот этого гигантского пласта накопившихся вопросов. Угу. И вопросы эти касаются не только Украины, ну, хотя, конечно же, Украина в первую очередь. И, в принципе, я думаю, что как раз вот завтра будет подведена, ну, какая-то договорная база, может быть, какая-то фундаментальная база, под итоговые договоренности, которые, возможно, будут при благоприятном исходе, возможно, будут нашими лидерами достигнуты спустя некоторое время. Ну, потому что прогноз того, что вот прям завтра они встретятся, посидят, конечно же, несколько часов, тут никак не меньше это будет,
да,
и за эти несколько часов порешают все накопившиеся проблемы, ну, честно говоря, это настолько оптимистично, что едва ли является правдой.
Нет, никто не говорит о том, что вот прям завтра все будет решено, понятно, но не случайно сейчас обращают внимание на те тезисы Дональда Трампа по поводу там 100 дней, плюс это Мюнхенская конференция по безопасности, которая была и наделала так много шума. То есть есть ощущение, что прорыв сам по себе произошел, потому что был телефонный звонок, была речь, соответственно, Венца, было явно недовольство европейцев по поводу того, что происходит, и, наверное, неожиданность какая-то для них. Но, по сути, получается, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. А за счет чего это произошло, как вы думаете? Просто потому, что Трамп пришел и решил все-таки, ну, каким-то образом поспособствовать разрешению кризиса, или что это?
На самом деле, да. На самом деле, понимаете, я, с одной стороны, не испытываю восторгов, которые испытывают многие наши представители аналитического сообщества, что Трамп там, ну, чуть ли не пророссийский, ничего подобного. Это проамериканский, что следует из его должности, президент, который отстаивает национальные интересы. Но я тут с вами соглашусь. Дело все в том, что действительно вот пришедший не только президент, но и администрация, как вы правильно отметили, и Венц, и его советник по безопасности, и вчера же был разговор между Лавровым и Рубио, да, соответственно, госсекретарем Соединенных Штатов Америки. То есть команда, которая пришла к власти, она полностью обновленная, она, ну, говоря нашим языком, адекватная. Почему адекватная? Потому что она адекватно оценивает масштаб угроз, который у нас накопился, масштаб проблем нерешенных. И самое главное, действительно является прорывом то, что эта команда, в отличие от предыдущей, демонстрирует желание разговаривать и решать.
Но, Николай Петрович, а здесь тоже есть такая, мне кажется, смысловая ловушка, когда мы говорим, что новая администрация дает себе отчет, рационально мыслит. Мы все равно рассматриваем эту ситуацию всю как Россия-центричную, со своей точки зрения, что если рациональность проявляет администрация США, значит, она чуть ли действительно не разделяет тех рисков, которые, или опасений, которые мы высказывали. Просто так совпало, скорее всего.
Ну, понимаете, дело в том, что риски-то, они существуют для обеих сторон. Ну, например, администрация Байдена последние, скажем так, месяцы своего пребывания у власти подвела мир к опасной грани ядерного конфликта. Когда уже были даны разрешения киевской хунте наносить удары дальнобойными ракетами вглубь нашей территории, включая, вообще-то говоря, ядерные объекты наши. Ну, понимаете, это уже, если это не красная черта, то что это? Конечно же, а Соединенным Штатам хорошо ли было бы, если бы Россия, кстати говоря, в соответствии с обновленной своей стратегической доктриной, ответила бы ядерными средствами на подобную агрессию? Я думаю, что нет. То есть наши риски, они в значительной степени совпадают. А то, что мы рассматриваем проблему российско-центрично, ну, в какой-то мере это нормально, потому что мы представляем...
Нет, я имею в виду, что мы проецируем опасения США на как раз позицию вот эту России-центричную, что вот у нас есть опасения, и американцы, наконец-то мы до них достучались, и они пыль стерли с того документа, который мы отправляли им в середине декабря 2021 года, и тут они сказали, ах да, они были правы. Я скорее об этом.
Ну вот, кстати говоря, этот документ... Я как раз думаю, я же недаром сказал, что не только Украина будет завтра обсуждаться. Вот именно этот самый документ, ну, наверное, все-таки в некотором видоизмененном виде, но этот документ, я думаю, что завтра как раз будет лежать на столе. Он будет обсуждаться. И да. Здесь, конечно же, будет очень серьезный политический торг. И знаете, еще вот мы какую ошибку при аналитике допускаем. Мы сосредотачиваемся на, безусловно, хороших моментах, да, что уже разговор пошел, это уже хорошо,
да.
Начались переговоры. Но мы как-то упускаем из виду, а что Трамп, он же бизнесмен все-таки, да, а что Трамп затребует в ответ? А какие уступки с нашей стороны он потребует? А что американцы нам предложат, и что они в обмен захотят? Угу. На достижение наших каких-то позиций, да? То есть речь идет об обоюдных уступках. То есть они там где-то уступят нам, но, безусловно, потребуют некоторых уступок от нас. Вот что это будут за уступки, чтобы мы с вами не гадали на кофейной гуще. Об этом, конечно же, завтрашний день, я думаю,
даст. Но здесь еще вопрос, видите, мне кажется, возникает следующее, что попытаются как бы продвинуть идею именно прекращения боевых действий на Украине, но ведь для нас это только одно звено в этой цепочке. Мы-то говорим про глобальную европейскую безопасность, а со стороны европейцев вообще не чувствуется сейчас никакой готовности ни с кем садиться за стол переговоров. И более того, европейцев больше всего, скорее всего, обескуражило, что их как раз и не приглашали за этот стол.
Ну, их это обескуражило, с нашей точки зрения, это здравый смысл, и приятное удивление, что это оказалось здравым же смыслом и для администрации США. Правда, видите, последние-то заявления были какие, что и Украина тоже будет допущена до этого переговорного процесса, и, в принципе, ну, так или иначе, мы все понимаем, что Европа-то, ну, никак не может при всем желании оставаться за бортом, потому что кому-то надо будет это все восстанавливать, то, что они там наворотили. Вот, поэтому, а Трамп уже дал понять, что, во-первых, Европа как минимум должна тратить 5% ВВП на свою оборону, да, чтобы не он один НАТО тянул. И очень четко отправил им посыл, что восстановление послевоенной Украины, это как-то тоже за ними, в то время как он намеревается заполучить природные ресурсы. Другое дело, что Зеленский-то вчера не подписал. По природным ресурсам. Вот, поэтому действительно очень интересные будут завтра переговоры. И как раз вот то, с чего мы с вами начали беседу нашу, я думаю, что по Украине, по прекращению огня, ну, худо-бедно, может быть, они завтра о чем-то предварительно, подчеркиваю, предварительно договорятся. Владимир Владимирович сказал, что главное наше условие – это устранение первопричины этого конфликта. Вот мы будем на это настаивать. А что касается остальных вопросов, вот тот самый документ от декабря 2021 года, да, который они там стряхнули пыль, вот поэтому там слишком сложный пласт вопросов.
Понятно.
Поэтому я думаю, что в дальнейшем только...
Спасибо большое, Николай Петрович. Я вас благодарю. Николай Пархитько был с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявляет, что европейцам нечего делать на переговорах по Украине, если они рассчитывают на заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Киева. Я не знаю, что им делать за переговорным столом, если они будут так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать? Так министр прокомментировал призыв президента Финляндии Александра Стубба к перемирию на Украине ради дальнейшего укрепления Киева в военном отношении. А что здесь еще заслуживает внимания? Да, Лавров и Ушаков посетят Рияд для переговоров с США по поручению президента России. В столицу Саудовской Аравии вылетают Ушаков и Лавров. 18 февраля они проведут переговоры с делегацией США. Песков сообщил об этом. По его словам, темами встречи будут двусторонние отношения и конфликт на Украине. Так, и что здесь еще заслуживает внимания? В Кремле сообщили, что по поручению президента в Саудовскую Аравию и глава РФПИ встретится с делегацией США перед переговорами об Украине. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев как раз тоже направляется в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Интерфакс и Рейтер со ссылкой на источники в Рияде.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Нижегородской области сегодня были задержаны двое детей, которые по заданию, ну, подростков скорее, по заданию украинских спецслужб пытались совершить диверсию на железной дороге. За вредительство им обещали 50 тысяч рублей. Теперь могут дать до 10 лет заключения. В СКР отмечают рост похожих преступлений, которые, как правило, быстро раскрывают. Следствие призывают подобных доморощенных террористов задуматься и вовремя остановиться. Так, что здесь еще? Им инкриминируют фиксируется попытка диверсии на объектах железной дороги. Часть 3 статья 30 пункта А. Часть 2 статьи 281. По версии следствия, подозреваемые в конце 24 года на перегоне Шатки Сатис-Горьковской железной дороги, использовав горючие материалы, попытались совершить поджог двух релейных шкафов. Однако, в СКР отмечают, злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца по независимо от их воли обстоятельствам, так как их задержали сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области и транспортной полиции. Возникает вопрос, мы про эти заявления, мы такие заявления по поводу того, что там какие-то подростки где-то в социальных сетях познакомились с какими-то людьми, эти люди оказались вербовщиками СБУ. И за какую-то копеечку им предлагали поджигать эти релейные шкафы или еще что-то совершать. Это мы слышим очень-очень долго. Вопрос, насколько системно эта проблема выглядит. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько проблема выглядит системной, чтобы попытаться выработать механизмы ее, наверное, ее решения?
Я считаю, что да, проблема системная. Об этом свидетельствует 40% рост таких видов преступления. Эти преступления наносят ущерб национальной безопасности Российской Федерации. И это, соответственно, было отражено в речи Владимира Владимировича Путина, нашего президента, который сказал, что бороться с теми центрами, которые занимаются вот этой вот работой по подрыву нашей национальной безопасности и, соответственно, работы с нашим населением, особенно незащищенными, это дети и это инвалиды, это пенсионеры. Так. Поэтому их надо оградить. То это целая концепция национальной безопасности Российской Федерации. И здесь необходима комплексная работа, то есть без комплексной работы с этим горем не справиться. С моей точки зрения, здесь необходимо, чтобы была усилена оперативная работа органов ФСБ и МВД, которая бы выявляла эти центры и своевременно их ликвидировала. Это первое. Второе, это информационная работа через средства массовой информации, вот такие как ваши радиостанции и другие средства массовой информации, оповещение о новых способах, соответственно, хищения и вовлечения в преступную деятельность наших незащищенных слоев населения. Так. Это выработка алгоритмов, которые позволяли бы бороться с этими правонарушениями. Это работа Минобразования, Минпросвещения с школами, вузами, то есть лекционная работа представителей данных правоохранительных органов. Это суды, которые, вынося приговоры, то есть неся такую наказательную функцию, да, они еще несут функцию, соответственно, пресечения этих преступлений и предваряя совершение другими людьми этих преступлений, эти должны приговоры достаточно жестко освещать, чтобы другие люди, которые думают совершать эти преступления или колеблются, они понимали, что совершать нельзя, в очень большие сроки, и, безусловно, с этим надо бороться.
Но, Дмитрий Анатольевич, пока... а вам как раз вот с учетом того, что вы занимаетесь вопросами как раз адаптации детей там, в трудной жизненной ситуации, возникает вопрос, а составлен ли портрет детей, которые подвергаются вот этой вербовке со стороны вражеских там спецслужб или их там каких-то последователей, идут поджигать релейные шкафы, делать коктейли Молотова, там запускать военкам, все что угодно. Потому что, ну, была в Советском Союзе в раннем проблема беспризорности, когда были целые банды сколачивались из подростков, там и они, соответственно, терроризировали людей. А сейчас мы имеем дело, что подобного рода не то что банды, а просто рассеянные вот эти вот преступники, они в виртуальной реальности возникают, потом каким-то образом там выходят на какое-то дело, и где-то их ловят, где-то не ловят. Вот есть ли необходимость из старой прежней практики брать что-то, адаптировать ее под текущие времена и текущие вызовы, чтобы купировать эти риски в дальнейшем?
Ну, вы совершенно правы, это не только советская Россия, это царская Россия, как я называл. Детская преступность – это групповая преступность. То есть это групповая преступность как среди подростков, так и с участием, соответственно, взрослых людей, которые увлекают в преступную деятельность этих несозревших граждан и умом, и физически. Просто способы изменились информации и, соответственно, их рекрутирование. То есть это средства массовые, эти чаты различные, это различные мессенджеры, которые позволяют их достаточно, ну, как сказать, безопасно для этих провокаторов действовать. Угу. Здесь необходимо подключать специальное отдел ФСБ и МВД, которые выявляют эти каналы, раз. Второе, как бы отсеивают через эти мессенджеры преступную деятельность и увлечение детей. Это необходимость этих детей, то есть чаще всего, если вы говорите о характеристике их детей, это дети из неблагополучных семей, это дети из тех семей, в которых нет доверия между родителями и детьми, это дети из тех семей, которые материально слабо обеспечены, это дети, которые обычно находятся, соответственно, вне поля зрения школы и института. То есть, исходя из этого, надо необходимо, ну, соответственно, местным участковым, раз, второе, как бы, комиссиям по делам несовершеннолетних местным, а также местным прокурорам и оперативным сотрудникам внедрять своих, соответственно, агентов в эти преступные группы, которые существуют у нас, детские, и выяснять те факты, которые свидетельствуют о том, что их увлекают иностранные наши враги в эту деятельность. Эти группы разобщать, лидеров сажать. И с этими детьми работать, то есть вести просветительскую деятельность. Опять же, говорю, возвращаясь к тому, что если родители хотят, чтобы дети были живы и здоровы, то есть надо знать, чем дышат твои дети, надо проверять их мессенджеры, надо проверять их средства коммуникации и иметь возможность влиять на них, исходя из того, что есть доверие между родителями и семьями.
Ну, смотрите, а мы точно уверены, Дмитрий Анатольевич, что речь идет о детях, там, из каких-то детей, у детей склонны к девиантному поведению, потому что, ну, тех же самых детей, подростков, молодых людей обрабатывают мошенники из благополучных семей этих детей, чтобы они, например, выносили сейфы там с драгоценностями и деньгами. То есть, по сути, здесь, ну, вряд ли, наверное, эти мошенники действуют конкретным способом, выбирая себе жертву, анализируя там социальные сети и видя, пишет он что-то плохое там про маму, про страну или не пишет. Кажется, что это же сетка работает.
Да, как, на кого попадет? То есть здесь, да. Нет, я не думаю, что здесь работают психологи, и обычно они выбирают тех людей, кто склонен мыслить некритически. Тех, кто, ну, вот сложно ребенка из благополучной семьи заманить там 10 тысячами рублей, соответственно, отправить его на преступление, чем вот проще, как вы говорите, да, вынести из квартиры, то есть поставить под вопрос существования там счета родителей, мамы, папы, там, да, вот сейчас особенно стариков разводят, что с вашего счета поступили деньги, там, или там с ваших родителей, с родителей вашего счета поступили деньги, которые, соответственно, используются террористами, и вы должны перевести их туда-то, дети начинают бояться, что они перевели какие-то деньги мамы, папы, там, и, соответственно, исходя из того, что отсутствует доверие, они, соответственно, начинают действовать определенным образом. То есть тактика подходов к этим детям и к старикам разная, в зависимости от их социального статуса, от их психологических структур, ну, вот, и восприятия мира. То есть у каждого, как, знаете, там адвокат дьявола, да, тщеславие мой любимый
грех. Звено какое-то,
да,
можно,
да,
найти.
Дьявол подбирает каждый раз самое, как бы, тонкое, значит, часть, грань за ребенка и на это воздействие.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, глава правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Вадим говорит, родители должны объяснить, что одна такая шалость, и жизнь испорчена навсегда. Вы понимаете, вот здесь тоже интересно, вроде бы всех детей всегда с там малолетства учат, как не садиться в машину к незнакомцам, не открывать дверь незнакомым людям, там, не воровать, не обманывать, все что угодно. А здесь получается, что вот эти вот люди, злоумышленники, действуют таким образом, что их жертвой может стать кто угодно. Ну, потому что, ну, в здравом уме действительно люди не скажут там. Мне позвонили и попросили вынести сейф с драгоценностями родительскими. А однако это случается. И случается там с детьми из очень благополучных семей. И то же самое здесь там. Мы же не знаем, вот этим детям деньги предлагали, вот они на 50 тысяч рублей позарились. А кому-то говорят, что мы там что-нибудь плохое сделаем с твоей мамой, бабушкой, папой и сестрой, если ты не сделаешь так. Ты ребенок испуганный, и вместо того, чтобы идти и объяснить, сообщить об этом родителям, они идут и совершают. Вот. А потом, ну, как бы, тюрьма и колония для малолетних. 14.30 новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Так, в Государственной Думе предложили обязать 50% такси иметь детские кресла. Также необходимо ограничить увеличение тарифа, если у водителя есть такая опция. Соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР, сообщает газета «Известия». В пояснительной записке сказано, что с начала прошлого года стоимость перевозок в такси выросла почти на 14%, на 13,8%, если быть точной. Цены повысились в среднем на 30%. Депутаты отметили, что согласно действующему закону о подобном транспорте, перевозчик обязан обеспечить дополнительные требования к обслуживанию семьи с детьми. Сейчас, если пассажир указывает на необходимость наличия детского кресла, то стоимость поездки может вырасти в половину, а это снижает доступность услуги. Станислав Швагерус с нами на связи, он руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси. Станислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а почему, в принципе, детских кресел и бустеров нет в такси по умолчанию? Почему это считается как доп. Опция?
Знаете, Евгения, вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, очень простой. Но никто же не считает, что, например, перевозки пассажиров самолетами можно осуществлять не по воздуху, а вот просто у самолета есть колеса, и просто он перевозит по асфальту с одного города в другой, да. Точно так же и здесь. Легковое такси все-таки это не общественный транспорт. Он не относится никогда и относиться не будет к общественному транспорту. Вот просто потому что, например, нет билетов в легковом такси и нечего субсидировать. Вот перевозки детей, например, в общественном транспорте и на других видах транспорта субсидируются государством. И билеты, как правило, это через билеты. В такси нет билетов абсолютно, да. И во всем мире, вот проанализировали недавно практику, да, не существует обязательств для легкового такси в любом государстве возить с собой кресло. Это всегда и везде как дополнительная опция за дополнительную плату, поскольку перевозка детей в легковом такси является, по сути, специальной перевозкой. Оно требует дополнительной ответственности водителя, оно требует дополнительных технологических вопросов по перевозке, то же самое кресло. Ну и в конце концов, легковое такси у нас не возит за собой прицеп, в который можно загрузить детское кресло, да?
В смысле? Нет, подождите, Станислав Евгеньевич, я, честно говоря, правда, я не поняла логики. Ну, ведь в самолете, если уж вы хотите таких аналогий, в самолете просто есть кресло. И неважно, туда сядет женщина, мужчина там или ребенок. Более того, никто не требует субсидировать перевозку детей, потому что ребенок точно такой же пассажир.
И как поэтому... это не требует?
Нет, в такси, я имею в виду, в такси.
В такси вот да. Именно депутаты и предлагают. Вы снизьте, пожалуйста, тариф, поскольку вот сегодняшнее предложение законодательное...
Нет, иметь детские кресла, уже... иметь просто детские... Вот бустер, он занимает очень мало места. Почему как раз наличие бустера способствует удорожанию или корректировке этого тарифа, и почему этот бустер не может в багажнике просто по умолчанию лежать?
А вы знаете позицию ГИБДД по поводу этих бустеров? То, что они даже вредны. И полноценную защиту дает только кресло. Вот научно-исследовательский центр ГИБДД специальное исследование выпустил, да, по поводу детских удерживающих устройств, да, знаете, такие треугольнички, бустеры. Все это не только ухудшает безопасность детей. Полноценная безопасность только кресло дает. И по поводу того, что вот давайте... В каждом легковом такси, или как сегодня депутаты ЛДПР предложили, а давайте 50%, да. Да?
Да?
А почему 50%, а не 40%, или 20%, или 90%?
Ну, а как видимо, это дело? А я вам поясню, Станислав Евгеньевич, скорее всего, логика заключается в том, что сейчас период ожидания такси с детским креслом в среднем раза в 3 дольше, чем, соответственно, обычного легкового такси.
А знаете почему,
Евгения?
Почему? Потому что большинство общественников, депутатов, комитетов Союза матерей, да, уже 3 года двигают самыми разнообразными способами и обращениями к тому же Яндексу, допустим, да, снизьте нам тарифы, пожалуйста. И Яндекс идет навстречу. И поэтому, потому что сейчас стоимость детского тарифа, она практически не оправдывает ту высокую ответственность, именно поэтому сейчас ожидание детского тарифа увеличилось вот в эти самые 3 раза, потому что цена практически сравнялась, потому что водители не хотят это возить, это дополнительная ответственность.
А какая ответственность? Ну, как бы, а если человек везет трех подростков, например, там не нужны детские кресла, или просто 3 пассажиров, он менее ответственный, чем когда он ребенка везет?
Евгения, да. Вот смотрите, у вас своя логика, я понимаю, но вы поймите и логику организации перевозок, да?
Да,
вот
я пытаюсь.
Такси нету билетов, секундочку. Льготный тариф, да, то, что предлагают депутаты, и депутаты со «Справедливой России» 2 недели назад предложили снизить комиссии, за счет этого пусть льготный тариф будет, и депутаты ЛДПР, помимо 50% детских кресел предлагают льготные тарифы, да, и что помешает мамочке, которая вызвала по льготному тарифу, да, вызвать для своей подруги такси по льготному тарифу, которая не является мамочкой? Абсолютно ничего. Водитель не имеет права отказать в перевозке по этому тарифу, если человек без детей. Более того, даже сейчас большое количество людей просто вызывает детский тариф, потому что они считают, что там более высокий профессионализм. И еще по поводу инициатив депутатов. Все они приурочены к поручению президента проанализировать возможность и дать предложение по улучшению состояния перевозок детей в легковом такси, да, так, и многодетных семей. Но, простите, президент поручил, во-первых, премьер-министру, да, и губернаторам проанализировать и дать предложение. Президент не поручал вносить законопроекты из серии, знаете, давайте обяжем, давайте запретим. И здесь немножечко у депутатов абсолютно другое, без всякого анализа. Они вносят абсолютно непроработанные инициативы по принципу, а давайте мы запретим, а давайте вы уменьшите, а давайте вы сделаете. При этом абсолютно не берут в расчет, что такси все-таки не общественный транспорт. И льготный тариф там по законодательству невозможно ввести. И кресло в каждую машину не запихаешь. А если это 50%, то как вы определите? Каким образом? Представляете, у нас 1,5 миллиона таксистов.
Да.
А 1,5 миллиона и таксопарки, они как будут решать? Вот мне сегодня один руководитель таксопарка задает вопрос, а водитель скажет, я не хочу машину с детским креслом, а у меня уже лимит выработан, что мне делать?
Станислав Евгеньевич, почему со своим бустером в такси не пускают по обычным тарифам?
Кто вам сказал, что не пускают?
Люди сталкивались с этим регулярно.
Ну, вы знаете, такси у нас большое количество,
да,
в Российской Федерации. У нас официально свыше 700 тысяч автомобилей, да, 1300 служб заказа легкового такси, а не только один Яндекс, да. И законодательство не нормирует этот вопрос. И 1,5 миллиона водителей, каждый из которых сам себе на уме. Может случаться что угодно в легковом такси.
Ага, понятно, спасибо. Да, Станислав Евгеньевич, ваша точка зрения ясна, благодарю вас. Станислав Швагерус был с нами на связи, руководитель Центра компетенции Международного Российского форума такси. Ну, в общем, вы сами слышали все, как это должно быть. Как это должно быть? В общем, таксистам, с одной стороны, нужно нести какую-то большую ответственность, когда они детей везут. При этом, с одной стороны, вроде бы со своим бустером можно, но при этом со своим бустером не очень хочется. И как-то тут что-то... Ну, так, ну вот это, она такая логика. что здесь скажешь? Вот такая логика. А, так, еще. Мы все поняли, спасибо большое, говорит Вадим. В правах нет отметки об ограничениях возить детей, чушь какая-то. Кресло поставили, иначе отзовут лицензию. Будет у всех кресло, все очень просто. Говорит. Вот и мне кажется, Виктор, вот и мне кажется. Ведь действительно, даже когда, сколько раз было, вызываешь такси, и по обычному тарифу, например, сумку поставить. Сумку ставишь, а таксист открывает багажник, а там у него и кресло, и бустер. Потому что он параллельно на двух тарифах работает. И на детском, и на взрослом. Ну, на обычном тарифе. Поэтому в чем принципиальная разница? Так, дети кричат, их нужно печенькой покормить, все расходы на водителей, кресло еще стоит 7 тысяч рублей. Ну, вообще-то водителю еще нужно, не знаю, права иметь водительские. А водителю нужно знать город, например, а не просто следовать по навигатору, извините, пожалуйста. А потом говорить, вы знаете, у вас навигация тут в центре Москвы не работает, поэтому я не знаю, как с Павелецкой на Большую Татарскую попасть. Поэтому вы как-нибудь сама. Ну, этот водитель должен знать, например, да, должен знать, как город устроен. Улицы какие-нибудь, хотя бы вот главные улицы, направление движения, правила дорожного. Должен таксист обладать этими знаниями? Должен. Навигация не работает, атлас он должен купить за 1500 рублей и выучить улицы? Конечно, должен. Но потому что это его работа. Поэтому с детскими креслами, честно, мне эта логика не очень понятна. Ладно, даже не про субсидии мы говорим, того, что таксисты должны бесплатно возить детей, нет. Но почему действительно не в каждой машине есть бустер или кресло? Вот объясните, пожалуйста. Я, честно, этой логики не могу понять. И сразу же я таксист, работал в детском тарифе, раз в неделю постоянно была химчистка по причине того, что детей тошнило. Оплачивал все это сам, говорит Геннадий. А, так, мамаша, вам надо воевать... Вывозите, говорит Дэн. Дэн, вы знаете, я сегодня вызвал такси, чтобы ребенка отвезти на занятия, а потом думаю, на метро было бы лучше, потому что были такие кругаля непонятные. А, так, я, да, по поводу химчистки. Ну, слушайте, дети тоже люди, да, их бывает тошнит. То, что вы не договорились, во-первых, так, ну как, давайте так, как прописано в правилах, кто несет ответственность за то, что если кто-то испортит салон? По-хорошему, конечно, конечно, если ребенок испачкал салон, нужно обеспечить водителю компенсацию. По-хорошему. Верю, что есть люди, которые с принципа этого делать не будут, наверное, и пакетики не будут с собой таскать, зная, что ребенка тошнит. Это вопрос отношений, но списывать, понимаете, на все, все на то, что вот эти, значит, вредные дети, которые пищат, визжат, кричат, их тошнит, и еще им детское кресло нужно, а это каким-то образом накладывает на водителя какие-то еще дополнительные обязательства. Ну, таксисты иногда пьяных людей возят, которые вообще настолько в алкогольном угаре пребывают, что просто там, знаете, не химчистка, там требуется просто перетяжка салона после этого. Ну, возят же каким-то образом. А, ощущение, что не такси для людей, а люди для такси, говорит 898-й. В Сочи сел на такси, водитель сразу дал пакет, на всякий случай, серпантин, говорит Вадим. А, еще, как-нибудь сама у меня такое было, я ходить не могу, говорит Наталья. Нет, Наталья, это понятно. Главный вывод мы с вами делаем. Родили... Это наша с вами проблема. И еще, ладно, ну хорошо, в такси нет бустера. Со своим бустером почему не пускают в такси? Скажите, пожалуйста. Почему нет? Потому что такси не вызвали такси с детским креслом, а у него нет детского кресла и одна машина на район с детским креслом. Она через 15 минут. Вот так вот. Ну, поэтому вот родили ваши проблемы. Вот такая логика.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А дети-то вообще нужны, больно много мороки, 898-й. 898-й, больше мороки только с капризными взрослыми, понимаете? Ребенку хоть печеньку дашь, он успокоится в какой-то момент. Но видите, таксисты говорят, что слишком дорого получается. Так, Союз торговых центров попросил Юникло, H&M, Zara и Бершку вернуться в Россию. Российские торговые центры хотели бы возвращения западных брендов одежды, потому что текущий набор компаний, представленных торговыми точками, не обеспечивает сравнимый объем продаж. Об этом со ссылкой на обращение Союза торговых центров пишет РИА Новости. В организации обратились с предложением вернуть как раз официальные продажи этих брендов. Мимикрировавший под Uniqlo бренд Just Clothes закрывает точки, объяснил он, в качестве одного из вариантов торговый центр согласен на возвращение иностранных компаний с помощью местных партнеров, как это происходит, в частности, в Арабских Эмиратах. Алексей Попоевичев с нами, он исполнительный директор ассоциации Русбренд. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот это интересная тема, конечно, когда торговые центры тоскуют по старым брендам, потому что старые бренды больше денег приносили, а свои не так комплементарны. В чем тут проблема, как вы думаете?
Я думаю, что проблема носит комплексный характер.
Пожалуйста.
Потому что, во-первых, новые бренды, которые пришли на замену ушедших, они все-таки не так популярны среди потребителей. Активны рекламные кампании они не вели. Ну, некоторые, в общем, достигли какого-то определенного успеха. И я хочу сказать, что некоторые наши компании, в общем, вполне себе успешны и получили возможность расширить свой бизнес. А в целом, я думаю, что, наверное, это и в том числе является следствием конкуренции со стороны маркетплейсов и онлайн-торговли. И торговые центры начинают постепенно уступать, потому что, во-первых, это ассортимент, во-вторых, это удобство пользования и другие вещи, которые, наверное, начинают сильно оказывать влияние на посещаемость торговых центров.
Алексей Валентинович, ну я правильно понимаю, что есть для, например, российских брендов, которых открылось очень много, действительно возникла проблема, что там бренды новые, да, может быть, не так активно вкладывались, но, извините, 2 года наличия российского бренда против там 25 лет наличия Zara на российском рынке, конечно, это несопоставимые объемы. Zara тоже не сразу привлекла внимание российских потребителей. Другой момент, насколько для российских компаний, производящих одежду, условия торговых центров выглядят оптимально, комплементарно и вообще перспективно. Может быть, проблема в том, что как раз хочется-то торговым центрам по старой схеме и с очень хорошей наценкой приглашать к себе компании?
Естественно, не без этого, потому что, конечно, поставить возможности финансовые крупных международных сетей, которые могли пользоваться дешевыми деньгами своих материнских компаний, и нашего бизнеса, который начинает только завоевывать рынок, конечно, это несопоставимо. Тем более, если мы посмотрим на те условия, в которых сейчас наши компании, производящие одежду и обувь, должны работать. Да, это ставки Центробанка, это трудности, потому что многие отшивают свою продукцию за рубежом, это трудности с переводом валюты, плюс переводы стали, транзакции сильно дороже. Я думаю, что, конечно, они находятся под давлением и хотели получить более преференциальные условия в торговых центрах. Но вот такой баланс, наверное, достичь не так легко, хотя к нему, мне кажется, в последнее время мы стали приходить. Но в первую очередь потребитель, который заходит на маркетплейс, и он видит там безграничное количество брендов, которые он может, в общем, выбирать, получит дома, сможет померить, вернуть в случае чего. Ну, выбор широкий, супербрендов сейчас, к сожалению, притягательных для потребителя крайне мало в торговых центрах, и они только встали на путь, как вы правильно сказали, построения своего бренда, да, потому что мы все время говорим слово бренд, а на самом деле это такие торговые марки, потому что бренд, он должен быть наполнен сущностью, да, то есть потребительским
опытом. Ну, идею какую-то, да, и продавать какую-то идею, ассоциироваться с ней.
И поэтому у нас и контрафакт еще, кстати, тоже начинает давить, потому что ты можешь купить, подделку какого-нибудь известного бренда, и цена будет привлекательной, и наши компании вынуждены с контрафактом конкурировать, да, потому что по качеству они, может, и превосходят, а привлекательность какой-нибудь вещи с известным брендом, конечно, в общем, оказывается
влияние на потребителя. Ну, то есть, по сути, получается, что российские бренды новые, которые сейчас появляются, они адаптируются в новых условиях, там, через социальные сети развивают свои маркетинговые программы, на маркетплейсы выходят, а торговые центры – это больше про старую эпоху.
Конечно, да. Угу. Потому что, во-первых, все-таки покупательная способность, ну, скажем так, достаточно молодого населения, там, допустим, до 35 лет, она в целом, конечно, выше, чем у людей пожилого возраста.
Да.
Плюс они еще стремятся там купить новую интересную вещь, как-то себя позиционировать в обществе, показать, выделиться. С обслуживанием люди начинают это утрачивать. Поэтому я думаю, то, что делают наши новые бренды, это достаточно интересная тема. они используют, как вы правильно сказали, маркетинг в социальных сетях, инфлюенсеров. Но поскольку нет такой достаточно широкой рекламы, а мы все-таки говорим о торговых центрах и таких брендах, там, да, ушедших, как Zara, H&M, которые, собственно говоря, и сила бренда была такая большая, что потребитель сам шел в этот торговый центр для того, чтобы приобрести новинку.
Но это была монополия в какой-то степени, потому что они ушли, видите, адаптация-то произошла, сразу же появились какие-то свои бренды, да, может быть, они дороже, да, еще что-то, но по факту, как бы, никто без одежды не остался.
Ну, конечно, это всегда история борьбы за рынок. Я думаю, что, и это хорошо, что власти стали обращать внимание на наших новых дизайнеров, да, оказывать им поддержку, насколько это возможно. Плюс потребитель, конечно, понял, что в этом мире есть не только 2-3 крупных международных бренда, а огромное количество россиян, которые делают все так же качественно, и их коллекция может быть даже более интересной. Другое дело, насколько это доступно для потребителя, и смогут ли наши дизайнеры вот такими же темпами, да, как та же Zara там по 4 коллекции в год выпускала, с ней соревноваться. Вот это важно. А здесь уже необходима, конечно, такая технологичность, финансовые ресурсы. Но я вижу, что сейчас вот есть несколько российских брендов. Вот Лаймы, допустим, тоже вполне
крупных уже каких-то, которые ренессанс переживают.
Обрели своего покупателя, и, я думаю, будут развиваться. И сейчас даже, когда международные бренды, как говорят, могут вернуться, да, я думаю, они, в общем, смогут эту конкуренцию встретить.
Спасибо.
И успешно бороться.
Да, Алексей Валентинович, я вас благодарю. Спасибо. Алексей Поповичев был с нами, исполнительный директор ассоциации «Русбренд». Так, еще 5-10 лет, и в ТЦ останутся только охранники. Посмотрите, что произошло в США после появления Амазона, говорит Вегас Ласт. Торговые центры впереди поезда решили бежать. Еще никаких политических договоренностей не написано. Выглядит как унижение для страны, говорит DMC. Так, Лимузин пишет, это ясно показывает провал импортозамещения. Это вообще ничего не показывает, Лимузин. Это вообще ничего не показывает. Бренд Zara существует с 70-х годов. На российский рынок она пришла, там, по-моему, в середине 90-х, а вообще раскрутилась она в нулевые годы. И самый расцвет пришел на 10-е годы. То есть компания там с полувековой историей, которая имеет магазины по всему миру, и они пришли, соответственно, на российский рынок. А потом ушли с российского рынка и сказали, так оставайтесь живы голыми. Видите, что вы будете делать? Мы ушли, и что дальше? Да, пришли какие-то, там, та же Zara, только по-другому называется условно. Люди плевались, но ничего не стоит на месте. Почему вы делаете вывод про провал импортозамещения, если появилось огромное количество своих брендов? Да, это, да, объективно, это дороже, может быть. Да, есть бренды, которые вообще в космос улетели, хотя очень слезно просили их поддержать в период пандемии, а потом отплатили своим там, покупателям тем, что они вышли, ну, решили, что они премиальный сегмент. Но помимо них еще и другие бренды есть. Да, просто мы привыкли, что нам на блюдечке все это приносят, и мы выбираем с вами, ходим, привязанные к этим брендам. Но я вам могу сказать, я однажды наткнулась на какую-то статью в иностранной прессе, где был анализ российского рынка одежды современного, вот нового, что отсюда ушли все вот эти вот бренды, которые мы перечислили, о которых так тоскуют торговые центры. И, соответственно, молодым модельерам или людям, которые, например, шьют самостоятельно одежду, настоятельно рекомендовали изучать современный российский рынок одежды. Потому что лекала, ткани, решения, дизайн – это все стало очень интересным. Это получило действительно толчок в развитии. И ни о каком провале речи не идет. 15 часов новости, мы продолжим.